«Что ты хочешь сделать?»
Схватил Глоина за рукав Торин.
«Пусти! Ты разве не знаешь, чем растапливал свой горн великий Дьюрин? Это же чудо из чудес!»
Мариец задыхался.
«Огнистые черви водились когда-то в самом сердце гор, получая жизнь в огне пламенных очей. Первый гном ловил их и плавил на них железо. И все знают, что закалял их Дьюрин, и что они, если выползают наверх, тянутся к его горну. Горн где-то неподалеку. Ищите его, братья! И еще говорят, что черви ползут к тому месту, где был убит их сородич. Если это правда, то вскоре их здесь будут целые полчища».
«Что ты говоришь?»
переспросил Торин. Но Мариец вырвался и, размахивая руками, бросился к стене, принявшись с лихорадочной поспешностью выстукивать ее киркой. Остальные недоуменно топтались на месте, пока на них не закричал Двалин.
«Не стойте! Берите сеть, давайте ко входу! Они плавят и железо, и камень, но задержать их на какое-то время все-таки можно!»
«Сдурели вы оба, что ли?»
рассвирепел Торин.
«Зачем ловить? Где держать? Какой еще горн?»
В этот миг стена отозвалась на удар Глоина звонким и глухим эхом. Он наткнулся на пустоту. В следующее мгновение кирки вгрызлись в неподатливый камень. Работали с невероятной быстротой. Только тут Фолка понял, насколько сильны и неутомимы руки хозяев подземного мира. В пальцах Дори мелькнуло сверло. Из заплечных мешков появились острые и тяжелые клинья. Их забивали в трещины, чем попало. В безумной работе минул час, когда кирка Торина неожиданно провалилась, и сам он с трудом удержался на ногах. Они пробили перемычку, и теперь дело пошло на лад. Еще через час в стене образовалось отверстие, достаточное для того, чтобы протиснуться внутрь. Забывший о страхах хоббит юркнул в черноту сразу вслед за Торином. Факелы осветили небольшую камеру, доверху заполненную белыми слитками, которые были уложены аккуратными рядами. Сперва они показались хоббиту серебряными, но приглядевшись, он понял, что это не серебро. Не было у серебра такого густого отлива, не было такого блеска, не было такой чистоты. Позади него раздался общий вздох гномов. Мифрил, мечта гномов Северного мира, металл, принесший море и богатство и славу, лежал сейчас перед ними и был в их власти. Дори упал на колени перед сложенными точно дрова поленницей слитками, прижался к ним лицом. Остальные нежно ласкали продолговатые упаковки точно детей. Фолка стало неловко, и он отвернулся. Его взгляд упал на узкий проход между стопками мифрила. Держа в руке факел, он пошел вперед. Отчего-то вдруг сильно забилось сердце. Он уперся в гладкую стену, ударил в нее камнем. Звук тупой. Но что-то уже научило его не во всем доверять глазам и слуху. Вытащив из ножен свой кинжал, он не сильно, наугад ткнул в гладко отполированный гранит, и губы его сами собой прошептали.
«О, Элберет, Гильтониэль!»
Он не удивился, увидев, как медленно разошелся в стороны камень, открывая низкий черный проход. На клинке медленно угасало голубое сияние.
«Фолка! Фолка, где же ты?»
Вырос за его спиной малыш с факелом и осекся, увидев открывшийся проход.
«А это еще что такое?»
Согнувшись в три погибели, он, Фолка и Торин поползли по низкому тоннелю. Он круто загибался вправо. И чудное дело, их ладони утопали в толстом слое пыли, невесть, как появившейся здесь. И Фолка услышал, как Торин в полголоса пробормотал.
«Сколько же веков тут не ходили?»
Коридор внезапно кончился. Они оказались в небольшом зале, пол которого покрывал столь же толстый слой пыли. Факелы осветили грубо отделанные стены, простые каменные лавки, низкий потолок без всяких украшений, а посередине огромную каменную наковальню и нависший над нею темной громадой исполинский горн. Над ним в потолке виднелось узкое отверстие вентиляционной шахты. Торин и малыш бухнулись на колени.
«Горн Дьюрина!»
Одними губами прошептал Торин. А потом началось нечто невообразимое. В кузню протиснулись остальные. Зажглись новые факелы, и гномы, сев в круг, вдруг все хором запели тягучую торжественную песнь на своем странном языке. Фолка не понимал ни слова, но в слитных гортанных звучаниях ему наяву слышались удары молота. Дивным огнем горели глаза гномов. Это был их звездный час. Немало времени, как показалось хоббиту, минуло с того момента, как они вошли в зал Дьюрина. Однако на самом деле прошли лишь минуты. Потом Грани, отправленный назад в 111-й зал, поднял тревогу, и хоббит своими глазами увидел охоту на огнистых червей. Черви, как и предсказывал Глоэн, стали выползать из тьмы коридора к подстреленному Фолка сородичу. Командовал Глоэн. Железная сеть падала на огненные изгибы стремительного тела. Червь отчаянно извивался, стальная сеть раскалялась до красна, но гномы специальными крючьями, отыскавшимися в кузне, волокли обитателя подземелий к горну. А потом, когда в наглухо закрытом каменном горне зловеще шипел, извивался, плевался огнем добрый десяток червей, Фолка с интересом разглядывал оставленные ими следы на камне. Черви умели плавить его и, в случае надобности, могли прокладывать ходы прямо в скалах, словно их дождевые сородичи где-нибудь на хоббитанском газоне. Торин собрал всех гномов в тесный круг. Началось таинство. Трудно было хоббиту понять, о чем говорят друзья. С трудом, по обрывкам фраз, он уразумел, что речь идет о том, чтобы воспользоваться находкой и выковать себе небывалое мифриловое оружие, соединив в нем силу кольца и памяти Дьюрина. Фолка не очень понял, что это такое. Гномы заговорили о чем-то давно знакомом, словно начали сбываться их самые заветные, самые тайные мечты. То быстро, то медленно падали в тишине кузни Дьюрина слова древних заклинаний. И ярко лучилось золото кольца, снятого Хорнбори с пальца и по очереди переходившего от одного произносящего заклинания гнома к другому. А потом в горнило к червям сунули слиток мифрила и несколько железных брусков, найденных за горном. Не пожалели гномы и каких-то пахучих снадобий из толстых древних бутылей зеленого стекла, что стояли покрытые пылью на полках вдоль стен. Ярко, очень ярко вдруг полыхнуло пламя в горне. И гномы стали в тесный круг, закрыв спинами происходящее. Дальнейшее слилось для Фолка в долгие часы, когда без устали звенели молоты, яростно брызгался расплавленный металл, ибо в горне его можно было не только калить, но и плавить. Откуда-то появились сложные формы. Огненной струйкой бежал жидкий металл по приготовленному для него руслу, а потом вновь его кидали в горнило. И после не жалели рук молотобойцы. Лишь краткие перерывы делали гномы, чтобы наспех проглотить кусок хлеба и пропустить стакан пива. И вновь возвращались к наковальне. Но не только ковали они. Наступил час, когда Торин с брезгливым выражением на лице швырнул в жар горна меч из могильников, что так долго вел у мертвия по их следу. Фолка ждал чего-то необычного. Но яростный пламень червей, так накаливший стены горна, что к ним нельзя было не то что притронуться, но даже стоять рядом, молча проглотил изделие неведомого кузнеца, посвященное мертвому миру, и оно превратилось в сверкающую лужицу. Однако стоило хоббиту зажмуриться, как до его слуха донесся жуткий замогильный вой, исполненный боли и бессильной ярости. Перед мысленным взором хоббита предстала странная картина. Темные холмы, деревья на склонах и колебимое ветром белесое существо в плаще и шлеме, древнее, отвратительное, смертоносное и умирающее. Меч, посвященный призраку могильников, исчез, а вместе с ним исчезло и средоточие древнего мрака. Налетевший ветер изорвал серый плащ в мельчайшие, невидимые клочья, шлем распался ржавой трухой. В конце концов, хоббита сморил сон. Гномы, казалось, совсем забыли о нем. Работа поглотила их целиком. Фолка привык к тяжелым звонким ударам, перестав замечать их. Когда он проснулся, в кузне стояла непривычная тишина. Теперь гномы сосредоточенно тянули из огненной массы длинные и тонкие нити, вили кольца. С необычайной ловкостью трудились их пальцы. Цепочки кольчужных колец росли прямо на глазах. Лишним и ненужным почувствовал себя в тот миг Фолка и молча принялся за готовку. Много часов прошло, пока не утомились самые стойкие. Однако оттащить гномов от горна оказалось не так-то просто. Несколько часов сна, наспех проглоченный кусок хлеба и вяленого мяса, и снова за работу. Потянулись долгие подземные дни. Время замедлило свой ход. Фолка чувствовал, что бодрствуют они много больше, чем обычно, на поверхности. Гномы экономили провизию, стараясь растянуть имеющийся запас на подольше. Фолка же оказался совсем не у дел. Обычно он забивался в самый угол кузни и молча смотрел, как взлетают и падают тяжелые молоты. Гномы ковали себе новые топоры и короткие толстые кинжалы, низкие, закрывающие всю голову шлемы с подвижными забралами, кольчуги, сплошь покрытые чешуей мифриловых пластин.